и спасет. Ну хорошо, пункт 39, предисловие.
39 пункт. И дело в том, что правильное занятие Торы приводит человека к вечной жизни. А неправильно к духовной смерти. И поскольку это лишма, занятие Торы и заповеди, дает жизнь, поскольку Тора тогда называется лишма, и тот, кто не направляет свое сердце лишма, то Тора приносит ему обратное протяжение жизни, то есть совершенно лишма, и лишма — это Тора жизни, и пойми это. И эти вещи приходят в разъяснениях мудрецов, и сказано, что тот, кто не занимается Тора лишма, Тора становится ему ядом смертельным, а тот, кто занимается лишма, Тора становится эликсиром жизни. И эти вещи нуждаются в выяснении, как святая Тора может стать смертельным ядом, и все усилия становятся напрасными, и нет никакой пользы от этих усилий и труда. Более того, сама Тора становится для человека смертельным ядом. Ведь это очень удивительно. И сказано, приложил усилия и нашел верь, а не приложил усилия и нашел не верь. И усилия, и труд, который даются и когда хотят приобрести какую-то малую вещь, дают малое усилие, когда хотят приобрести что-то большое, дают большое усилие. И когда человек неосознанно постигает, без не знает цены, и как можно сказать, приложил и нашел, и какое же усилие здесь есть? Нужно было бы сказать, приложил усилие и нашел, или и обрел, но не нашел. 41 пункт.
Понятно ли что-то или нет?
Есть предложение, которое говорится, от ло лишма приходит к лишма.
Если состояние ло лишма не приводит меня к состоянию лишма, это означает, что это яд смерти. Ло лишма означает, что я занимаюсь Торой, то есть тем, что я притягиваю свет, но делаю это ради себя. Я не говорю о состоянии ло лишма, когда я просто читаю то, что написано, чтобы посчитать количество листов, как эти иерусалимские каббалисты, или вообще как все изучают Тору. Я говорю о том, что человек учится, и эта учеба он изучает науку каббала. Об этом здесь говорится, а не говорится о других частях, потому что там нет света для нас. И поэтому об этом не говорится. Говорится о том, кто изучает науку каббала в таком виде, что она вызывает на него свет, но этот свет сталкивается с человеком в таком виде, что он получает тьму, а не свет. Это приносит ему усиление получающих келим, вместо того, чтобы эти келим превратились бы в экран и в намерение ради отдачи. Вот и все. То есть говорится о человеке, находящемся здесь, и он учится неправильным образом. Ну так что,
Все начинают работать с неправильной формы.
Это понятно, что это так. Но в чем заключается его тенденция, его проверка, каковы его усилия? Согласно этому проверяет. Не проверяет человека, в каком состоянии или месте он находится. Это состояние приходит к нему сверху, с помощью высшего света. Вопрос в том, что же он хочет, каким образом он направляет себя, каким образом он старается приподнять себя выше всего животного. Согласно этому определяют и говорят, если он пользуется животным, это нормально, но ради чего? Об этом и говорится. Чего ты желаешь достичь с помощью твоих действий? Вот и все. Об этом говорится. Желаешь ли ты прийти к отдаче? Прочитай еще раз 39-й пункт.
17-й пункт. Мы переходим к 17-му пункту. Страница 773-я. А потому обязуется изучающий перед учебой укрепиться в вере в Творца и Его управление вознаграждением и наказанием, как сказано мудрецами, верен тот, на кого ты трудишься, чтобы дать тебе вознаграждение за труды твои, и устремит свои усилия на то, чтобы были они ради заповедей Торы, и таким путем удостоится насладиться светом, кроющимся в ней, и вера его также укрепится и возрастет с чудесным действием этого света. Как сказано, врачеванием будет это для тела твоего и освежением для костей твоих, и тогда, безусловно, будет готово сердце его, потому что из зло лишма придет к лишма. Таким образом, даже у того, кто знает сам, что еще не удостоился веры, есть надежда достичь этого при помощи знаний и занятий Торой. Ведь если обратит сердце и разум к тому, чтобы посредством Торы удостоиться веры в Творца, то уже нет заповеди больше, чем это. Как сказали мудрецы, пришел Хаввакук и свел все к одному. Праведник верой своей жить будет. И более того, нет для него иного совета, кроме этого. Как сказано, сказал раба, просил Иов освободить весь мир от ограничения, и сказал перед ним, владыка мира, ты создал праведников, ты создал грешников, кто же воспрепятствует тебе? И объясняет Раши, ты сотворил праведникам посредством доброго начала, и сотворил грешников посредством злого начала. А потому никто не спасется от руки твоей, ведь кто же воспрепятствует тебе, подневольно грешащие? И что ответили товарищи Иова? Этим уничтожаешь ты трепет и обращение к Творцу, сводишь на нет. Творец создал злое начало и создал Тору как приправу для его исправления. Разъясняет Раши, сотворил он Тору приправу, которая отменяет преступные размышления. Как сказано в трактате Кедушин, если навредил тебе этот нечестивец, тяни его на учебу. Если камень он, смягчится, а посему неподневольные они, ведь могут спасти тебя, спасти себя.
Ну что, Асав?
Последние две недели, я думаю, что вы акцентируете в основном две вещи. Это намерение во время учебы.
Последние две недели только, да? Последние 20 лет, может быть.
Не, я скажу, что имею в виду. вы сказали, на этой неделе мы перестали читать Зоар, что мы должны как бы сами начать это вызывать, а не ждать, когда нас будут кормить с ложечки. Это первое. И второе, в последнее время я чувствую то, что тема использования окружения. Я хотел бы спросить, где связываются две эти вещи, намерение во время учебы и то, что один относительно всех должен настраивать себя, как Раби Йоси бен Кисма, работая с окружением.
Мы еще изучим это. Пока что давайте закончим то, что мы хотели в предисловии к ТЭС. И перейдем к тому, о чем ты говоришь. Ты закончил пункт 41. Нет, 17, это потому что он спросил, мы читали. Да, мы сейчас в 41 пункте, пожалуйста.
Страница 771.
Как прийти к тому, чтобы сделать что-то, чтобы измениться?
41 пункт, Мемалев. Сказано, ищущие меня найдут меня. Спрашивается об этом взор, где находят Творца. И сказали мудрецы, что находят его лишь в Торе. А также о словах «Истинно ты, Творец скрывающийся», сказали, что Творец скрывает себя в Торе. И нужно как следует понять их слова. Ведь на первый взгляд Творец скрыт лишь в материальном, в приходящих ценностях этого мира, находящихся вне Торы. Как же ты можешь сказать обратное, что лишь в Торе он скрывает себя? Да и что касается общего мнения, согласно которому Творец скрывает себя таким образом, что нужно пожелать его, для чего ему это скрытие? А кроме того, из слов «все ищущие меня найдут меня» вытекает следующее. «Все желающие его найдут его». И нужно хорошо понять суть этого желания и суть этой находки, что они и зачем они. 42 пункт.
Тот, кто изучает Тору больше, он ощущает большие беды.
Большее скрытие. Однако, ты должен... Однако, ты должен знать, в чем причина.
Когда раскрывает то, что необходимо.
В чем причина этой удаленности? То, что мы так далеки от Творца и до такой степени способны переступить Его желание, вызвано ничем иным, как одной причиной, ставшей источником всех страданий и мучений, которые мы терпим, всех злоумышлений и оплошностей, на которых мы оступаемся. Вместе с тем понятно, что по устранению этой причины мы тотчас избавимся от всякого горя и страдания и сразу же удостоимся слияния с Творцом всем сердцем и душою.
То есть, если мы желаем, чтобы нам было бы хорошо, то мы должны понять высшее управление. Если мы понимаем, что нам плохо, нам стоит понять управление. Мы тогда будем знать, как же освободить себя от всех страданий. Что он говорит? Прочитай дальше.
И вместе с тем понятно, что по устранению этой причины мы тотчас избавимся от всякого горя и страдания и сразу же удостоимся слиянием с Творцом всем сердцем и душою. И здесь я скажу тебе, что эта первоначальная причина состоит ни в чем ином, как в ничтожности нашего понимания Его управления своими созданиями. Мы не понимаем Его, как подобает.
То есть вся наша проблема, что нам плохо, потому что мы не понимаем Его, как это положено, и поэтому не можем в соответствии с этим правильно сорганизовать нашу работу, все наши усилия и наши действия правильным образом. Мы просто не понимаем один другого. Мы не понимаем высшего правления, что он с нами делает, как он на нас воздействует, чего вдруг нам приходит зло, почему вдруг там горят какие-то территории, почему там возникают гарриканы, наводнения, тепловые удары, удары холода. Что происходит вообще? Да. Пункт 43. Предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запрещенное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное, зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь. Точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в пламя. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Как не может он замешкаться или оставить какое-либо большое материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно со всей расторопностью, на какую только способен? Поэтому, если бы представало перед нашим взором явное управление, то все люди были бы полными праведниками. Пункт 44. Отсюда очевидно, что не хватает нам в нашем мире лишь явного управления. Поскольку при явном управлении были бы все люди полными праведниками и слились бы с Творцом в совершенной любви. Ибо, конечно же, большой честью было бы для каждого из нас сблизиться с Творцом и полюбить Его всем сердцем и всей душою, и сливаться с Ним всегда, не теряя ни единого мгновения.
Но Творец не делает так. Почему? Это понятно или нет? Что, Майер? Ты, конечно, хочешь, чтобы так было?
Ну, мы сказали, что во времена первого храма было открытое управление. Все находились в постижении. Так для чего же это отменили, если была такая прекрасная вещь?
Замечательно. Еще? Так, Творец захотел нас запутать, поэтому так и сделал.
Если я знаю, что он существует, он не сможет меня запутать?
Если я Творец, а ты творение, и я раскрыт перед тобой, то ты делаешь все, что я говорю, верно? Из чего ты устроен? Из желания получать. Если твое желание получать знает меня, то я делаю все, что мне нужно. Ты делаешь все, что мне нужно. Но если я вдруг раскрываю в тебе желание больше, и в том желании ты не знаком со мной, то ты делаешь то, что тебе хочется, согласно тому желанию. Вот и все. У меня ведь две вожжи. С одной стороны, я раскрываю себя или нет, а с другой стороны, я подкручиваю тебе желание. Я могу уменьшать и увеличивать твое желание. Кроме того, я могу увеличивать и уменьшать относительно этого желания свое раскрытие. Этим я управляю тобой и сзади, и спереди. Сзади за счет желания, а спереди за счет своего раскрытия. Если бы все приходящие в мир, как он тут пишет, делали бы все, что желает Творец, то они были бы неживым растительным животным уровнем. И также люди, как написано, все подобны животным. Какая польза из этого? Все были бы законченными праведниками. Но на каком уровне праведников? Как свинья, как курица, неважно кто. Все праведники. Почему же праведники? Они что, не выполняют команды природы? Конечно, на 100%. У них нет даже мысли о том, чтобы не выполнить. Всеми костями своими, всей сутью своей. А что мы должны сделать? Мы должны достичь этого сами. И та часть в нас, которая называется человек, должна достичь этого самостоятельно, без Творца, в своем сознании, понимании. Поэтому нельзя, чтобы Творец раскрывался. Если он раскрывает раскрывается, то «я» моего не существует, если он сам все выполняет. Мы не понимаем, но сейчас мы ведь не существуем. Нас нет в духовном. Что значит духовном? Нас вообще не существует. Нет такого, что «я» существую. Кто такой «я», если все управляется от него? На 100%. Но моя личность начинается с того, что я сопротивляюсь ему, что я против Творца, и я не хочу, я не согласен, я проклинаю его. С этого и начинается моя личность и мое существование. С фараона. Я должен взять у него всю свою мощь. Это называется быть против Творца. Без этого, как я вообще могу выстоять собственными силами? А затем, со всем этим сопротивлением, я обретаю все, что я планирую, все, что я говорю. Я над этим обретаю форму Творца, но согласно тому, что я проверяю, что стоит именно таким образом, а не другим, и так далее. Нет, с закрытыми глазами. Поэтому я должен состоять из двух форм, из явления его противоположности, из света и тьмы одновременно, иначе я не буду независимым. Как он пишет здесь, если бы Творец был раскрыт, все бы стояли на задних лапках. Знаешь, вот так. Понятно. Поэтому он пробуждает нас немного страданиями, разными такими вещами. Немножко. Таким образом, чтобы мы смогли бы направить себя между тем и этим. Если человек желает правильно продвигаться, он говорит, нет, я не хочу страданий, не хочу ничего, я нахожусь всегда в средней трети Тиферета, там, где есть выбор. И тогда он продвигается. Ну, давай посмотрим.
Мы снова вернемся к 44-му пункту. Отсюда видно, очевидно, что не хватает нам в нашем мире лишь явного правления, поскольку при явном управлении были бы все люди полными праведниками и слились бы с Творцом в совершенной любви. Ибо, конечно же, большой честью было бы для каждого из нас сблизиться с Творцом и полюбить Его всем сердцем и всей душою, и сливаться с Ним всегда, не теряя ни единого мгновения. Однако это не так, и нет награды за заповедь в этом мире, а приступающие его желания вовсе не наказываются у нас на глазах. Но Творец терпелив с ними.
Творец специально путает свое управление нами таким образом, что мы не видим ни начала, ни конца, ничего. Как будто бы его нет. Нет управления, нету контроля, нет ничего, все запутаны, нет вознаграждения и наказания, нету правды и лжи. Наоборот. Да.
И более того, порой нам кажется, что все наоборот, как сказано, вот эти злодеи и благоденствующие мира сего умножают богатство. И потому не каждый, желающий приблизиться к Творцу, сможет приблизиться к Нему. Но спотыкаемся мы на каждом шагу, вплоть до того, о чем сказано мудрецами. Одного человека из тысячи нашел я. Тысяча приходит учиться, и один выходит к свету.
Потому что эти запутывания, они не для умников. Тот, кто смотрит через премудрости на это, через разум, он не увидит никакого управления, никакого контроля. И не сможет достичь состояния, когда он выходит к Творцу. И чем больше он продвигается, он становится более запутанным. Поэтому именно разум здесь останавливает человека. Останавливает. Преодолеть его большая проблема. Да? Сколько у меня было учеников с блестящим разумом, либо они стали немножко глупее и стали продвигаться, либо оставили и ушли. Оставляют. Ты не бойся. Да, Глизерин, ты остался. Ты стал все-таки немножко глупее.
Так как же заткнуть желание получать?
Когда ты пришел ко мне, ты не был таким. Ты был таким интеллигентным. У меня и семья, и работа, и все, слава Богу. Я работаю в американской фирме, и все хорошо. Какое желание получать у тебя было? С какой стати желание? Ну, чего, по правде, что произошло там? Вдруг ты чувствуешь себя неспокойным?
Я чувствую.
Ты всегда был таким, ну, с достоинством. Интер, что тут происходит?
Мы постоянно говорим о высоких вещах, там, Творец, Фараон. Проблема, как же успокоить, заткнуть желание получать? И, может быть, постоянно нужно наслаждений. Я сижу на уроке, я не могу его никак заткнуть, или же мудростью, или же кофем.
Этого недостаточно, да?
Ну, если мудростью нельзя, так это уже не в порядке, так я не продвигаюсь. Чем же я его наполняю? Ведь он не дает мне возможности. Тело.
Он требует мудрости.
Это ведь самое великое наслаждение. Согласен также и на более мелкие наслаждения, но...
Нет у человека никакой возможности. Я говорю тебе, исходя из своего опыта, ничего еще я могу сказать. Вы увидите это потом тоже. Нет у человека никакой возможности подняться над желанием получать, если не с помощью внешней силы. Только внешняя сила. Это происходит двумя способами. Либо слияние с Равом, как ты помнишь, написано об этом. И здесь нужна особая работа, это не для нас и не у нас. И либо прилепить себя к группе. Вы видите, что Бали-Ислам пишет это двумя способами и четко это разделяет одно от другого. В статье к окончанию книги Зор он говорит об учителе. Нужно прилепить себя к учителю абсолютно, полностью, когда нет у тебя своей головы, есть только его голова. А если нет, то с помощью внешней силы, либо с помощью внешней силы группы, окружения. Самому, со своими желаниями, что это весь твой характер, когда ты стараешься против них противостоять им, это именно так Творец хочет и объяснить Моше. Пойдем к фараону. И ты видишь, что он не способен справиться. Моше, конечно, не способен. Кто он такой? Но исходя из этого, у него есть посох, он бросает его, идет выше знания. Он присоединяется, он делает это ради спасения своего гуфа, всех своих желаний, всего Израиля из Египта. Никогда не может быть сил у человека своих, для, чтобы победить. Если ты ощущал в прошлом свои победы, то это иллюзия. Ты делал это внутри желания получать. Никогда мы проходим подготовительный этап первый, и в нем мы якобы преуспеваем с помощью знаний, с помощью преодоления себя, что-то достичь, как-то продвинуться. Это первый период, периода подготовки. Мы там сами, да, продвигаемся. Это 7 сытых лет. На этом они заканчиваются. Наше желание получать получило что-то, потому что без желания получать ты бы не смог учиться, ты бы не приобрел какие-то основы, какую-то базу, начало, ты слышишь разные вещи, и ты хочешь уловить, воспринять, этого мне не достает, я прочитаю это, буду знать это, достигну того-то. То есть ты продвигаешься с помощью своего желания получать. Это 7 сытых лет. Затем ты вдруг начинаешь чувствовать. Нет, надоело, не хочется. Нету больше сил учиться, нет энергии чем-то заниматься. Не горит. Не горит человек. Это уже вошел во второй период подготовки. Уже желание получать, его это не влечет. Ему сейчас нужно новое топливо какое? Учеба с намерением и окружение. То есть он поднимается над своим эгоизмом и над такой учебой приобретательской и все время растущим эгоизмом, он поднимается уже на другой уровень. Это все еще в периоде подготовки. Но там сейчас он должен продвигаться в желании не своем, а в желании, которое он получает от группы, и в учебе. Не таким, нет в учебе такой накопительской, приобретательской, а в намерении получить желание от группы, соединиться с ними вместе для того, чтобы достичь раскрытия Творца, раскрыть его. Пока что это все эгоистически, ради получения, а потом постепенно, когда он начинает находиться в этом, начинает быть в этом постоянным, он начинает чувствовать, как результат воздействия света, что отдача сама по себе — это хорошая вещь, то, что он получает от группы, и тогда начинает просить от них и от учебы, чтобы у него было свойство отдачи само по себе. Потому что оно освобождает его от эгоизма, от зла, приводит его к подъему над всем этим вещественным, материальным, и продолжает. Есть тут еще периоды. 400 лет мы должны были находиться в Египте. 4 полных меры. Все остальные изгнания — это тоже Египет. Пока ты не проходишь все эти 4 этапа, Юткей, Вавкей, ты не оставишь, ты должен всего фараона вывести наружу. А потом ты, исходя из света, который влияет пока что на тебя через группу и через учебу, ты уже связан больше с группой, ты желаешь от них получать желания. Не со своим желанием ты работаешь. Ты уже начинаешь раскрывать, что здесь есть дело не в том, чтобы раскрыть духовный мир или Творца, а тут есть уже желание слиться, ему дать наслаждение, не тянуть от него, а отдавать ему, доставлять ему наслаждение. Это очень странная вещь. Мы забываем об этом. постоянно. Потому что это не наша проблема, у нас нет пока желания к этому. А желание к этому он должен раскрыть потом, это в последней стадии. Четвертой стадии, которая раскрывается в периоде подготовки. И тогда, когда ты уже можешь соединить все эти данные, Исраэль, Творец и Тора Едины, доставлять ему наслаждение, у тебя уже тогда есть целая формула от начала и до конца. И тогда уже можно достичь правильной формы молитвы. Вот так. А то, что ты говоришь, что тебе нечего делать, с твоим большим желанием получать, которое требует от тебя еще и еще всяких вещей, есть только одно. Ты пришел к состоянию, когда, как и прежде, ты хотел извлечь из учебы разные вещи. Это закончилось, и сейчас ты можешь справиться с ним только при условии, если ты соединишься с группой и возьмешь от них силу отдачи.
Можно задать вопрос по поводу воспитания?
Спроси. Нет, то, что я хотел здесь, чтобы мы знали относительно вот этой катастрофы, которая сейчас охватила нашу страну. Много людей сейчас кричат, где Творец, что с этим управлением, что происходит? Бали Сулам говорит нам, что мы не понимаем его управление. Мы не понимаем, как он относится к нам. Поэтому у нас проблема. Мы как будто требуем, ну где ты, добрый, творящий добро? Что? А что он говорит? Я добрый, творящий добро, я все время оказываю добро. Но что вы делаете с этим? Вы берете все хорошее, что я посылаю, и обращаете это в плохое здесь, на этом месте? Вместо получения света, любви, тепла, получаете сжигающий огонь. Вы не облачаете гвурот в хасадим. Свет хохма не облачаете в свет хасадим. И вместо света, то, что свет хохма, светящийся в свет хасадим, вы получаете огонь, который приносит ущерб. Это называется, что мы не понимаем его управление, что мы не готовы принять его правильным образом. Мы не можем этого сказать людям. Они не поймут язык, и что значит отдавать, что значит получать это в свете хасадим. Но для себя... Для нас это должно быть понятным. Искать какие-то слова, как это сделать, каким образом это можно дать другим. Есть еще что-то здесь об управлении?
Здесь мы хотим закончить 44-й пункт со строчки «Поэтому понимание управления Творца есть причина всего блага, а не понимание причины всего зла. И получается, что это полюс, вокруг которого вращаются все люди к наказанию или к милости».